Приближается Пасха. Сегодня, а потом 13 и 20 апреля, у нас будет серия пасхальных проповедей. Мы будем размышлять над последними словами, которые говорил Христос на Голгофском кресте. Пасха символизируется двумя моментами. Во-первых, Пасха – это старый крест, а во-вторых, пустая гробница. Вот суть Пасхи, суть воскресения Христова. Это не пасхальные зайчики или кролики. Это не даже крашеные яйца. Это старый крест, и это пустая гробница. Сегодня, а потом 13 и 20 апреля, мы будем говорить о старом кресте и о том, что произошло на этом кресте. 27 апреля перед нами будет пустая гробница. Вот перед нами простой деревянный крест. Две балки. Горизонтальная и вертикальная. Посмотрите на него. Сегодня мы будем читать Евангелие. Мы будем читать три фрагмента из трех Евангелий. Из Евангелия от Луки, из Евангелия от Иоанна, из Евангелия от Матфея. Давайте сейчас встанем для чтения Слова Божия, но не открывайте пока Библии. Встанем и выслушаем Слово Божие. Но когда будете слушать, смотрите на крест. Пусть этот крест будет и перед вашим взором физическим, и перед взором мысленным. Сначала из Евангелия от Луки. Когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ним и с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Иоанна, 19 глава. При кресте Иисуса стояли матерь Его и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матери ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. И, наконец, Евангелие от Матфея, 27 глава. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: „Или, Или, лама савахфани“, то есть: „Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?“» И, глядя на крест, совершим молитву. Господь наш и Бог, этот крест в центре нашей жизни. И эта гробница свидетельствует о том, что крест имел силу. Ты, Господь, пошел на мучение ради нас. И помоги нам сейчас увидеть Тебя Дай, Господи, мне силы и Духа Твоего Святого, чтобы говорить Твое Слово. И дай всем нам Духа Твоего Святого, чтобы слышать и принимать. Боже наш, действуй сейчас через нас. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Присядьте, пожалуйста. Давайте вспомним немножко содержание, вспомним контекст, что предшествовало тому, о чем говорит евангелист Лука в 23 главе. Мы помним о том, как Иисуса арестовали ночью. Мы помним о допросах, которые над Ним учиняли. Мы помним о лжесвидетелях. Мы помним насмешки толпы. Мы помним насмешки со стороны Ирода. Мы помним, как Пилат несколько раз говорил: «Я не нахожу в нем никакой вины», но толпа продолжала требовать казни, продолжала требовать: «Распни его, распни». Мы помним, как насмехались над ним солдаты. Мы знаем, как делили его одежды. Мы знаем, как люди кричали ему: «Если ты царь, то, если ты царь иудейский, то спаси себя и нас», как говорил ему один из разбойников. «Сойди с креста», кричали ему. Мы помним, как многие считали, что он смешон, что он изъязвлен, что он слаб. Что вот на кресте ему пришел конец. Мы видим, с какими злорадными насмешками обращались к нему люди. А он в 34 стихе 23 главы Евангелия от Луки: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Как-то читая этот стих, я вдруг задумался. Неужто вот так и не знают? Ну, язычники, понятно, не знают. Римские воины не знают. Но иудейские-то вожди ведь знают. Ведь первосвященники, фарисеи отлично понимают, что они делают. Как же Иисус говорит такое: «Боже, прости им, ибо не знают, что делают». Как же Он молится такой молитвой? Смотрите, что дальше. «И делили одежды его, бросая жребий». Одежду делили, скорее всего, римские воины. Это вот те, кто действительно не знают, и точно очевидно, что они не знают. Но оказывается, иудеи тоже не знали, не понимали, что делали. И стоял народ, и смотрел, и насмехались же вместе с ними. И начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Римляне насмехаются. Народ насмехается. Начальники насмехаются. И во всех этих людях Иисус говорит: «Господи, прости им, ибо не знают, что делают». Они действительно не знают, что делают, потому что они ослеплены грехом. И вот смотрите, вот здесь оказывается, что и иудеи, и язычники, и простые иудеи, и иудейские начальники, и самые известные, самые знаменитые богословы оказываются в совершенно одинаковом положении. Без Христа каждый человек ослеплен грехом. Без Христа каждый человек, без Христа ни один человек не может увидеть лицо Божие. Без Христа ни один человек не может услышать слово истины. Иисус молится о тех, кто ослеплен грехом: «Боже, прости им, ибо не знают, что делают». Мне трудно осознать, как он мог молиться такой молитвой. Ведь его избивали. Ведь над ним насмехались. Ведь на него возложили терновый венец. Ведь он знает, что даже ближайшие ученики в этот момент отвернутся от него. Ведь он знает, что сейчас ему предстоит остаться одинокому, одному. «Боже, прости им, ибо не знают, что делают». А мы с вами? А я?
Да нас порою пальцем тронем, мы готовы
тронуть кулаком. Боже, прости им, ибо не ведают, что делают. А мы с вами, когда мы думаем, Господи, ну надоели мне эти бюрократы, что мне с этими с ними делать, отомсти им, или дай мне им отомстить.
А мы с вами, когда мы думаем, опять этот слесарь-сантехник пришел, нахамил, еще и деньги требует. А мы с вами, когда мы думаем, ну вот не могу я с этим сотрудником работать по работе, только бы его уволили поскорее.
Боже, прости нам, ибо не знаем, что делаем. А я, когда в суете повседневной жизни, я говорю, Господи, подожди, я сам разберусь. Боже, прости мне, ибо не знаю, что делаю. А может быть, знаю? Ведь во Христе знаю. А порой все равно делаю. Боже, прости мне. Потому что слишком часто я знаю, что делаю, и все равно делаю. И нет мне уже оправдания незнанием. Боже, прости им. Боже, прости нам. Это молитва Спасителя, вертикальная часть вот этого креста. Молитва о человеке в отношениях с Богом.
Молитва о Боге, чтобы Он... Молитва к Богу, чтобы Он принял человека.
А как же грех, отделяющий человека от Бога? Ну, к этому мы еще подойдем.
Вначале я сказал, что Пасха — это старый крест и пустая гробница. Старый крест есть выражение той молитвы, пустая гробница есть свидетельство того, что молитва услышана. Бог простил. И теперь мы можем приходить к Нему, теперь мы можем приближаться к Нему. Теперь, как говорится в первом послании Иоанна, вторая глава, мы с дерзновением можем приходить к Нему.
Но звучит в ушах молитва. Боже, прости мне. Даже когда я отлично знаю, что делаю. И Он прощает. Только бы была молитва.
Только бы не вкралось равнодушие. Ведь язычник, отвергающий Бога, иудеи, отвергавшие Иисуса Христа активно, столь же виновны, как и те из нас, как и те из наших современников, которые говорят, может быть, Иисус умер за меня, но мне все равно плевать. Потому что активное отвержение столь же страшно, как пассивное равнодушие.
Боже, прости нам. Тем более, когда мы знаем, что мы делаем. Боже, прости нам наше равнодушие. Прости нам, Боже, наш пофенизм. Когда крест Христов становится для нас крестиком, на обложке Библии, днями, месяцами, пылящейся на полке.
Боже, прости нам, когда крест Христов становится нательным крестиком, к которому привыкает тело. Боже, прости нам,
когда христианство становится увлечением, переставая быть жизнью. И, Господи, измени нас. Мы знаем, что есть для этого сила. Сила в Твоем кресте. Сила в Твоей крови. Друзья мои, посмотрите на крест. Вот это вертикальная часть креста. вертикальная балка. И есть те самые отношения между Богом и человеком, которые восстановлены крестом Христовым. Иоанна 19 глава. При кресте Иисуса стояли матерь Его и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Ученые так и не сойдутся в ответе на вопрос, сколько же женщин там точно стояло. Но это не столь важно. Иисус точно это знал, в отличие от нас, пасторов и современных исследователей. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено се сын твой». Я бы хотел, чтобы сила произошедшего дошла до каждого из нас. Вот Иисус в этот момент находится на кресте. Он страдает и физически, я думаю, еще более духовно, осознавая, что сейчас на него ляжет грех всего человечества. И в этот момент мы читаем, что в толпе он увидел свою мать и ближайшего ученика. Он увидел их. Кто-то скажет: ну, а что особенного, почему это важно? Вот не знаю, как вы, а я, когда переношу боль и страдания, самые тяжелые моменты боли и страдания, почему-то, я догадываюсь почему, по плотской своей природе, начинаю прежде всего видеть только себя. Или прежде всего себя. Ну, представьте себе, допустим, что у вас всю ночь дико болел зуб. Так болел, что на стенку лезть хочется. Вы принимаете таблетку, засыпаете, может быть, забываетесь снова, но просыпаетесь от той же самой зубной боли. Вот вы измучены. Наступает утро. О чем вы думаете больше всего? О зубной боли. О себе. Ко мне, по крайней мере, вот это точно относится. Если мне в этот момент кто-то позвонит и попросит помолиться за него, я, конечно, помолюсь. Но все равно вот в глубине сознания я буду думать прежде всего о своей зубной боли. И, к сожалению, вот в этот момент я уж точно не буду искать: так, а за кого бы мне вот сейчас еще помолиться? Мне бы хотелось сказать, что я обязательно буду это искать, но могу предположить, что это будет не так. Я грешник, как и каждый из нас без Христа грешник. Во Христе мы тоже некогда грешники, но уже оправданные, праведные Его праведностью. Мы становимся праведниками, потому что Он дал нам свою праведность. А теперь смотрите, что делает Иисус. Кстати говоря, я о себе вам рассказал такую достаточно неприятную вещь, но, по крайней мере, искреннюю. Смотрите, что делает Иисус. Находясь на Голгофском кресте, переживая дикую боль, зная, что Ему сейчас предстоит, не побоюсь этого слова, вселенское страдание. Он видит людей в толпе. Он видит не толпу, а конкретных людей. Он видит свою мать, он видит своего ближайшего ученика. Он не просто видит, он заботится. Ему есть дело до окружающих людей, ему есть дело даже там на кресте, и тем более там на кресте, ему есть дело до тех, кто стоит в этой толпе. И знаете, что Ему есть дело до вас? Ему есть дело до тебя. Если сейчас есть здесь хоть один человек, который не знает Иисуса, который не уверовал, который не обратился к Иисусу, я скажу вам, Ему есть дело до вас лично. Иногда говорят: ну, у Бога столько забот, зачем я Ему такой? Иногда говорят: зачем я его буду докучать своими молитвами, своими болячками, своим неустройством? Ему есть дело до нас с вами. До каждого из вас. В Библии это не написано. Но мне хочется верить, что на кресте Он видел каждого из нас. Нас, грешников. Нас, которым было либо все равно, либо тех, кто активно воевал против Него.
Нас, за которых Он на этот крест и пошел.
И думаю я, что видел Он также и нас оправданных, омытых Его кровью. Вертикальная часть креста — отношение между нами и Богом.
Горизонтальная часть креста — отношение между нами и другими христианами. Наши взаимоотношения, послушайте, если Иисусу было не все равно, что происходит с нами, то как же нам, в которых живет Иисус, может быть все равно, что происходит с братьями и сестрами? Если Иисус увидел и проявил заботу, то как же мы можем не увидеть и не проявить ту же самую заботу? Крест Христов совершил все это. Он примирил нас с Богом, и Он сделал так, что мы перестали быть чужими по отношению друг к другу. Во Христе мы уже не можем сказать Господу: «Мне наплевать».
Он возлюбил нас, и мы говорим: «Я тебя люблю, Боже». Во Христе мы уже не можем сказать брату или сестре: «Мне наплевать». Он возлюбил нас, чтобы мы любили Его и Его любовью любили друг друга. Вот две перекладины креста. Вертикально, горизонтально.
А вот серединка, центр, где пересекаются эти перекладины. Бога отделяло человека грех. Как возникла возможность примирения человека с Богом? Иисус взял на Себя наш грех. Он Бог, Он праведный, взял на Себя наш грех. Нас друг от друга отделял грех, отделяла вражда, отделяла ненависть. Как возникла возможность примириться нам друг с другом? Иисус взял на Себя наш грех, нашу вражду и нашу ненависть. Вот вертикальная и горизонтальная перекладины креста пересекаются. И вот на этом пересечении написан один стих. Матфея 27:46. 45-й. «А шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого». 46-й. «А около девятого часа возопил Иисус громким голосом». Давайте остановимся на минутку. Громкий голос в Евангелии от Матфея уже звучал. И это был голос Бога Отца. Матфея 3 глава, после крещения Иисуса, в момент крещения Иисуса Христа раздается голос с неба: «Се Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Матфея 17 глава, когда Петр по своей торопливости предлагает ученикам вместе с Иисусом остаться навсегда на горе Преображения, голос с небес возглашает: «Сын мой возлюбленный, его слушайте». И в том и в другом случае это голос Бога Отца, говорящий о том, насколько угоден ему Иисус. И в том, и в другом случае, это голос Отца, говорящий о том, как Он находит удовольствие в Своем Сыне. Господь дает нам возможность иметь семьи, иметь детей. Я думаю, отчасти именно для того, чтобы мы лучше могли понять Евангелие, чтобы мы лучше могли понять душу самого Господа, ощущение самого Господа. Те, у кого есть дети, сейчас поймут, о чем я говорю. Те, у кого нет, может быть, пока не поймут, но знаете что, пусть для вас это будет, неким таким маяком или неким сладостным, радостным событием, которого вы будете ожидать в своей жизни, о котором вы будете молиться. Когда сын или дочь в чем-то особенно отличились, в хорошем смысле слова, сделаешь это очень хорошо. Берешь ребенка на колени и говоришь: «Дочь моя, ты молодец. Я горжусь тобой. Сын мой, ты молодец, так и поступай. Я рад, что я твой отец». Вот это искорка того, что говорил Бог об Иисусе.
27:46. Опять громкий голос. Но это голос Иисуса. Молитва, обращенная к Отцу Небесному.
голос уже совершенно другой. «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» Что произошло в этот момент в Троице? Как Бог Отец и Бог Сын, находящиеся в неразрывном единстве, могли разъединиться?
Богословы отвечают нам на этот вопрос. Во втором послании к Коринфянам 5:21 мы читаем, что не знавшего греха, то есть Иисуса Христа, Он, Бог Отец, сделал в русском переводе жертвою за грех. В греческом оригинале сделал грехом. Не написано «сделал греховным», «сделал грешником». Это была бы ересь. Потому что Иисус Христос, Сын Божий, Он безгрешен. Но Иисус в тот момент нес на себе человеческие грехи. Бог не может видеть греха. В тот момент на кресте Бог Отец отвернулся от Бога Сына. Потому что на Иисусе Христе были наши, мои, твои грехи.
Когда Петр предал его, Иисус так не возопил. Когда ученики разбежались, Иисус так не возопил.
Когда его народ приговорил его к смерти, Иисус так не возопил. Но к предательству Петра, к предательству народа иудейского, к злодеяниям Ирода и Пилата, добавляется еще нечто неизмеримо большее. И тут встает очень важный вопрос. Что же, Бог Отец попал в эту компанию?
Что получается? Иудеи отвернулись. Петр предал, Иуда продал.
Бог Отец сделал то же самое?
Нет, друзья мои, мы попали в эту компанию, потому что на нем были наши грехи. Я ужасаюсь, когда слышу, как наши современники
кричат и орут на иудеев, на евреев. Они такие нехорошие, они... Христа продали.
Мы продали Христа.
И да будет это каждому из нас ясно, потому что сделали это мы своим грехом. Потому что сделали мы это своим непослушанием. И человек, который орет на каждом углу о том, что евреи, христопродавцы и так далее, показывает этим лишь одно. Он показывает этим свою греховность. И показывает этим свое греховное желание перенести свою вину на кого-то другого.
Отчасти именно поэтому, кстати, в Иисусе нет ни иудея, ни эллина. Все мы были врагами Божьими. Но Он принял нас к себе. Он испытал полную меру своей оставленности. Он понес на себе полный груз греха. И да не возникнет у нас желания преуменьшить то, что Он делал для нас. Да не станет Его крест крестиком. Он примирил нас с Богом. И теперь мы можем с дерзновением приходить к престолу благодати,
но мы продолжаем Господа просить: «Господи, прости нас», потому что действительно порой мы не понимаем, что делаем.
Иногда совершаем зло, даже понимая это. Он прощает, потому что Он хочет нас простить,
и потому что теперь в Иисусе Христе Он может нас простить, ибо наказание уже понесено. Он примирил нас друг с другом, Он замечал нас, Он видел нас на Голгофском кресте, чтобы и мы точно так же видели друг друга, потому что Он живет в нас. Он заботился о нас, находясь на Голгофском кресте, чтобы мы также заботились друг о друге, потому что Он живет в нас, чтобы наше отношение друг к другу, чтобы наша община отличалась от всего этого мира, не знающего Христа.
И чтобы, видя нас, люди видели Его. И Он взял наш грех на Себя, соединив две перекладины креста. Взял наш грех, чтобы мы обрели Его праведность и жили в праведности. Мой друг, если ты еще не знаешь Христа, если ты пока слышал только о кресте и о Христе Христо, о Христе и о кресте, но не знаешь Иисуса Христа лично, подумай. Проявляя равнодушие, ты делаешь то же самое, что сделали в свое время евреи. У них только это равнодушие вылилось негодованием, но в принципе то же самое. А Он за тебя страдал на этом кресте. А потому скажи Ему в молитве: Господи, я грешник, прости меня, войди в мою жизнь. И Он ответит на твою молитву. Давайте сейчас встанем и вместе, кого побуждает Господь, будем благодарить Иисуса Христа за то, что ради нас Он пошел на этот крест, за то, что ради нас Он терпел отвержение Богом, и за то, что на этом кресте Он все равно видит нас и заботится о нас. Давайте также благодарить за то, что после креста была еще и пустая гробница, а следовательно услышаны молитвы Иисуса. Будем молиться вместе, я потом завершу.